У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о повести Владимира Орловского «Грушвицкого» из другого мира и переходим к описанию второго этапа сношения героев с демоническими персонажами из параллельного мира, появившимися в их лаборатории в результате безответственных научных опытов. Описание, в отличие от дневниковых заметок, которые персонаж вел на первом этапе, представлено здесь уже через авторскую речь. Читаем. Стиснув зубы, он сидел на своем месте у аппарата и продолжал работу, решив пересилить свои нервы и закончить начатую серию опытов. Но это становилось все труднее. Цветные круги перед глазами врывались в поле зрения и путали наблюдение. Мешканцев сидел спиной к открытой двери в соседнюю комнату и вдруг поймал себя на мысли, что ему страшно оглянуться назад в ее зияющую пустоту, как бывало в далеком детстве, когда он начитается жутких книг. Мешканцев через силу улыбнулся своим ребячим страхом и быстро обернулся. Все было пусто, но эта пустота показалась еще страшнее, чем если бы он увидел самый ужасный образ, созданный фантазией. Мертвая тишина давила мозг тяжелым грузом. Вдруг он почувствовал струю ледяного ветра, охватившую его с головы до ног. Он вскочил в испуге и остался стоять у стола, остановив широко раскрытые глаза на темном углу лаборатории. Оттуда бесшумно выплыла туманная темная фигура, почти вдвое выше человеческого роста. Тихо колеблясь, будто под дуновением ветра и слегка меняя свои очертания, она медленно двигалась, пересекая комнату по диагонали и направляясь к столу, у которого стоял Мешканцев. Она была похожа на пыльный вихрь, поднятый летом знойным ветром на желтеющих пожнях. Но временами вершина ее заострялась, и тогда казалось, что это огромного роста темный монах в рясе и клобуке несется по воздуху, не касаясь пола. Мешканцев не мог двинуться с места и в диком ужасе следил за движениями странной фигуры. Наконец, когда она была от него в 2-3 шагах и его охватило нестерпимым холодом, он дико вскрикнул и бросился в сторону. Темный вихрь вырос до потолка, качнулся вперед и, дойдя до противоположной стены, исчез так же беззвучно, как появился. Мешканцев выбежал вон. В сущности, после всего, что случилось вчера вечером, благоразумие требует оставить работу и месяца на два уехать отсюда совсем. На следующее утро делает он новую запись в своем дневнике. Раз дело дошло до каких-то видений, от которых я шарахаюсь в ужасе и бегу, как ребенок, от почудившейся ему чертовщины, значит, дело дрянь. Так недолго и совсем свихнуться. Надо основательно подвинтить гайки. И тут же. А с другой стороны, именно сейчас немыслимо бросить дело, не доведя до конца этих исследований, которым, может быть, суждено открыть новую эру в истории науки. По правде говоря, я просто не в силах оторваться от этой работы, как одержимый, как пьяница от своего яда. Все опасности, перечисленные нами ранее, как мы можем убедиться, герой прекрасно осознает. Но, тем не менее, чувство одержимости и гордости превозмогает естественное чувство самосохранения. И он предпринимает третью попытку, уже совместно с напросившейся в компанию практиканткой. Читаем текст. Довольно поздно вечером мы пришли с Ниной Павловной в лабораторию, где приборы работали автоматически весь день. Сразу же знакомые ощущения нахлынули на меня. Надежды мои не сбылись. Присутствие Корсунской не меняло дело. Но что удивительнее всего, это то, что и Нина Павловна сразу же стала проявлять признаки тревоги и беспокойства. Она попутно оглядывалась назад, будто ища кого-то, кто стоял у нее за спиной, вздрагивала, хмурилась, и я ловил на себе временами ее растерянный, испуганный взгляд. Я думал, что просто ей передается мое напряженное нервное состояние, хотя я изо всех сил старался его не обнаруживать. Но едва я начал подробное объяснение установки приборов, как снова по-давешнему потянуло смертельным холодом. Корсунская задрожала с головы до ног и оглянулась в немом изумлении. И опять в дальнем углу лаборатории встала беззвучно огромная темная фигура – и, медленно раскачиваясь, двинулась в нашу сторону. Следом за нею там же родился второй силуэт, за ним еще и еще. И в гробовом молчании двигалась мимо нас воздушная процессия призраков, будто вереница черных монахов, в суровом безмолвии, шествующих в какой-то погребальной процессии. Фиолетовые отблески вспыхивали в их вершинах, будто метали они огненные взгляды из-под насупленных капюшонов. Стояла мертвая тишина. Я сидел у стола, не отводя глаз от этой картины. Корсунская, бледная, как мертвец, дрожа всем телом, прижалась к стене, провожая глазами мрачное шествие. Слышно было отчетливо, как в немой, потрясающей тишине падали однотонно удары маятника. Вдруг резко треснуло стекло в приборе, которое задело в своем движении одна из темных фигур, и осколки его со звоном полетели на пол. Вслед за тем раздался нечеловеческий крик. Объятая ужасом девушка бросилась ко мне и забилась в истерической дрожи. Схватив ее на руки, я хотел выбежать в дверь, но вереница черных вихрей пересекала мне путь, и я не мог заставить себя к ним приблизиться. Я не знаю, чем бы это кончилось, если бы через минуту или две темные фигуры не потеряли своих очертаний. Они заволновались, будто раздуваемые невидимым ветром, и, не останавливаясь в своем немом беге, вдруг стали серыми и призрачными, как вечерний туман над рекой, и, наконец, беззвучно растаяли, оставив после себя лишь чуть уловимый странный запах да ощущение мертвящего холода. И в комнате стояла по-прежнему угрюмая тишина. И, наконец, на четвертый день к ненормальностям в линии спектра присоединились новые излучения, сопровождающие радиоактивные процессы, энергия которых возросла сразу во много раз. И в тот же вечер, когда ветер снова шершавой лапой царапал окна стекол, а вдали глухо шумело море, в комнате притаился невидимый кто-то. Ходил по углам и, казалось, дышал за спиною. И к полуночи, когда Мешканцев хотел уже окончить работу, все в том же дальнем углу одна за другой встали безмолвные черные тени и понеслись по воздуху, пронизанные фиолетовыми молниями. Холодом нестерпимым веяло от них, и на пол с едва слышным звоном падали голубоватые осколки, будто мелкие кристаллики прозрачного льда. И все же, несмотря на холод и непреоборимый страх, который против воли сковывал душу, Мешканцев и Корсунская продолжали наблюдение, лихорадочно отмечая все происходящее. Но это оказалось возможным не дольше нескольких минут. Стужа стала совершенно непереносимой. Дыхание густым паром вылетало изо рта. Все тело, особенно пальцы, совершенно закоченели. Мешканцев схватил девушку за руку и увлек ее к двери, путь которой был открыт. В то же время снова со звоном разлетелась в осколки стеклянная трубка с разреженным газом. И еще не успел Дмитрий Александрович со своей спутницей выйти из комнаты, как черные вихри померкли, осели туманным облаком и рассеялись, как дым. Мешканцев бросился к тому месту, где только что двигалась вереница таинственных фигур, и нагнулся, разглядывая разбитый аппарат и полосу пола, над которой они только что пронеслись. «Нина Павловна!» — закричал он дрожащим голосом. «Смотрите, это замерзший воздух!» Действительно, голубоватые кристаллы на полу быстро таяли, обрастая снежной пеной, и обращались в легкое облачко, расходившееся в холодном воздухе. При дальнейшем исследовании Корсунская обнаружила в том месте, где черная тень задела стеклянную часть прибора, небольшую кучу красноватого пепла, необычайно легкого и в темноте фосфоресцирующего зеленоватым светом. Эта щепотка странного порошка была тщательно собрана. Конец цитаты. Вот теперь, получив приманку, герои тем более не могут остановиться. Они, невзирая на пережитой ужас, далее текст Орловского. На следующий день вновь приступили к приведению в порядок поврежденных приборов и к изменению схемы их установки с тем, чтобы они не лежали на пути движения загадочных вихрей, каждый раз пересекавших лабораторию по одной и той же линии. Вместе с тем Мешканцев занялся исследованием пепла, собранного на полу. Результат оказался изумительным. и по линиям спектра, и по химическим реакциям вещество оказалось совершенно неизвестным, не имевшим в себе подобных среди земных элементов. Сообщая Корсунской результаты анализов, Мешканцев сказал, пожимая плечами: «Знаете, Нина Павловна, я сейчас положительно не уверен, что не сплю и что вас и всю эту таинственную абракадабру не вижу в сонной грезе. Потому что, если это не сон, то нечто гораздо худшее. Чертовщина, чудо, черт знает что». Девушка подняла голову и, пристально глядя ему в глаза, сказала медленно и раздельно: «Дмитрий Александрович, а ведь это, пожалуй, четвертое измерение. Мы прикоснулись в этой лаборатории к другому, соседнему миру». «Вы это серьезно, о другом мире?» – переспросил Мешканцев. «Загробное существование, потустороннее таинство?» Он не находил слов. «Вы напрасно иронизируете», – спокойно возразила девушка. «Я говорю, конечно, не о загробных мирах, а о вполне реальной Вселенной, расположенной параллельно нашему миру». «Параллельно нашему миру? Ну да, почему это вас удивляет? Неужели вы, работая над этими идеями, не допускали такой возможности? Если четвертое измерение существует как реальная действительность, то почему бы в этом истинном четырехмерном пространстве не существовать еще одной, двум, десяти тысячам вселенных, расположенных параллельно друг другу, как листы в книге? Ну и что же? Ну и если вам удалось, как вы полагаете, изогнуть наше пространство по этому недоступному до сих пор направлению так, как это имеет место на Солнце и других больших массах, то весьма естественно, что мы могли соприкоснуться с этим соседним миром, если он расположен близко от нашей Вселенной». Мешканцев сидел совершенно растерянный и оглушенный. «И значит, все, что мы здесь видели, есть след каких-то явлений и процессов, происходящих в этом параллельном нам мире. А нервное состояние и оптические феномены, которые я приписывал переутомлению, не более как реакция организма на необычайное состояние пространства. Заключительный акт трагедии ненужного познания происходит уже в отсутствии героя, во время которого героиня, очевидно, входит в прямой контакт с гостями из другого мира. Как можно только догадываться из ее обрывочных фраз? Наверное, все происходило приблизительно так, как в последнюю ночь с запертым в церкви хамом Брутом, у которого тоже ведь до последних минут жизни был выбор – подавить свое любопытство, которое вызывала у него ведьмина компания, или же поддаться ему и пойти ему навстречу. Даже вид разоренной лаборатории в финале рассказа Орловского напоминает вид разоренной церкви у Гоголя. Это уж не говоря о посидевшей, как хама, вследствие испытаний героини, которая, как я уже упоминал, успевает намекнуть на причине своей гибели подоспевшему герою. Дочитываем последние страницы рассказа. Он не сразу узнал привычную обстановку лаборатории. Пол, стены, окна, все предметы в комнате были покрыты красноватым налетом знакомого уже пепла. Казалось, будто все вокруг обрызгано кровью. В этом зловещем тумане Мешканцев не сразу увидел, откуда неслись поразившие его стоны. И только когда глаз привык к странному освещению, он различил в углу, около выключенного рубильника, скорченную у стены фигуру. Одной рукой она держалась за стену, ощупывая ее жестом слепого человека. В другой сжимала странной формы предмет, похожий на осколок зеленоватого камня. Скорее по голосу, чем по чертам искаженного страданием лица, он узнал Корсунскую в этом жалком комочке, покрытом слоем красной пыли. Мешканцев бросился к ней и схватил на руки вздрагивающее тело. Невидящие глаза медленно повернулись в его сторону, но в них не отразилось ничего. Губы задрожали, и снова тихий стон сорвался с них. «Это вы, Дмитрий? Я вас не вижу. Тьма вокруг». Она с трудом перевела дыхание. Потом вдруг вся затрепетала, и на лице изобразился дикий страх. «О, если бы вы видели! Это такой ужас! Бегите отсюда! Они опять придут! Кто придет, Нина? Что с вами? Бегите, уничтожьте все!» Она задыхалась и хватала руками воздух. Мешканцев оглянулся. Ему показалось, что в красноватой полутьме копошатся странные тени. Сжимая в объятиях девушку, он направился к двери, подгоняемый страхом, но едва сделал несколько шагов, как судорога пробежала по телу, лежавшему у него на руках, и оно повисло вдруг безжизненной ношей. Он остановился, охваченный ужасом, и прислушался. Дыхания не было, сердце не билось. Мешканцев обвел лабораторию дикими глазами. Он медленно положил холодеющее тело на стол, и взгляд его упал на предмет, который сжимала безжизненная рука. Осколок странного вида был весь испещрен знаками и черточками, не то неведомыми письменами, не то следами работы вековых стихийных процессов. Он попробовал вынуть камень из мертвой руки, но коченеющие пальцы его не отпускали. Тогда он тихо поцеловал прекрасный уже холодный лоб и сел, сгорбившись в кресло, окруженный гнетущей тишиной. Мысли неслись скачками, кружились, путались и кувыркались, как канатные плясуны в хороводе смерти. Трудно было уследить за их лихорадочной сменой. Он схватил тяжелый рычаг от насоса и, переходя от прибора к прибору, с какой-то сладострастной радостью ломал, бил, коверкал все, что поддавалось силе рук человеческих. Потом сел около стола и застыл, как изваяние. Когда утром, обеспокоенные тишиной в лаборатории и странным видом сквозь разбитое стекло, пришли люди, они увидели совершенно седого человека, сидевшего, сгорбившись в кресле, среди хаоса обломков и осколков аппаратуры, покрытой слоем багрового пепла. На вопросы вошедших он засмеялся и сказал, таинственно приложив палец к губам: «Друзья, я только вам сообщу тайну. Они скоро придут. Они хитрые, они вернутся. Это она мне сказала». И он указал на стол, где лежал труп девушки, сжимая в руке осколок камня, покрытого загадочными знаками. И напоследок еще одна существенная подробность, касающаяся мировоззрения Орловского. Не только рассмотренные нами, также и другие его произведения описывают не столько процесс воплощения в жизнь тех или иных изобретений, хотя и это тоже, сколько борьбу с их последствиями. И в конце концов заканчивается уничтожением их. Для блага мира и вящей славе Божьей, так и хочется добавить. Что, конечно же, делает честь автору.